эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Это «Крымский вечер», его ведущий Александр Лащенко. Сегодня попробуем разобраться с тем, действительно ли Украина пытается устроить воздушную блокаду полуострова Крым. Прокуратура Автономной Республики Крым просит объявить международный розыск более 100 российских самолетов из-за полетов на полуостров. И была соответствующая реакция со стороны Госдумы некоторых депутатов, которые утверждают, что это нарушение прав крымчан, вообще международных норм. Насколько реальны такие ограничения? Есть ли практика применения в международном сотрудничестве успешная, в том числе обо всем этом? Будем говорить в следующие 45 минут в эфире радио «Крым Реалии».
Тема дня.
И представлю сразу наших участников эфира. Это несколько экспертов, как обычно у нас в прямом эфире. Сегодня не исключение. Начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров, украинский юрист-специалист по авиаправу Андрей Гук, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов и эксперт по силовым структурам Украинского института будущего Иван Ступак. И сразу же также напомню наши телефоны 8 810 06 926. Это возможность к нам попасть в эфир тем, кто, собственно, имеет свои вопросы по данной теме, свое мнение. У жителей материковой Украины такая возможность имеется по телефонному номеру 044-490-2905. Вот. Ну и, кстати, перед тем, как я буду общаться с нашими экспертами, приведу мнение еще одного специалиста, руководителя проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко. В комментарии «Крым Реали» он констатировал, что часть самолетов российских авиакомпаний, которые прокуратура Автономной Республики Севастополя просит объявить международный розыск, были переданы в лизинг российским перевозчикам из США и ЕС. Вот об этом рассказал радио «Крым Реали» Андрей Клименко.
Це ті літаки, які засвітилися в Криму, літали до аеропортів Нью-Йорку, Вашингтона, до аеропортів Німеччини дуже багато було на першому місці, до аеропортів всіх країн Європейського Союзу, Британської співдружності. І ми декілька років ми намагалися постійно до цього привикали увагу, то що літаки, які грязні, забруднені Крим за порушенням Криму, тепер я завершую його. Тепер, скоріше за все, прокуратура Автономної Республіки Крим і Генеральна прокуратура України знайшли правовий механізм, як до них добратися. Я знаю, що це було дуже непросто. І тут головна проблема була в чому? Що дуже багата кількість оцих літаків, вони були в лізінгу. Причому, оскільки це були Боїнги та Аербаси, тобто це літаки, які вироблені в Сполучених Штатах та в Європейському Союзі, і вони були в лізінгу, звичайно, у американських, європейських лізінгових компаній, які їх передали в лізінг там російським авіакомпаніям. Так була ситуація важка тому, що на Боїнг, Аербас накладати санкції, ну це ні до чого.
Об этом заявил эксперт Андрей Клименко в комментарии радио «Крым Реалии». Напомню, что с 2014 года полеты на полуостров Крым являются незаконными, а с 2015 года небо над материковой Украиной для российских самолетов закрыто. Эти все решения были приняты после известных событий так называемой «Русской весны» в Крыму конца зимы, начало весны 2014 года. Скоро, вот через месяц, будет 7 лет тем событиям, которые продолжаются до сих пор. И вот, если чуть подробнее говорить о этом вот заявлении прокуратуры Автономной Республики Крым, она просит объявить международный розыск более 100 российских самолетов из-за полетов в Крым. Вот. В ответ депутат Госдумы Российской Федерации Михаил Шеремет заявил, что, цитата, украинские власти пытаются организовать воздушную блокаду Крыма. Вот потому мы такую тему опять же избрали. Но с нами из первых уст сейчас имеем возможность расспросить как раз начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров. Приветствую вас, господин Ребров.
Добрый вечер, Павел.
Ну, вы имеете возможность подробнее рассказать, почему полеты над Крымом с точки зрения Украины незаконны. До сих пор возникает у кое-кого вопрос. Имеете возможность подробнее это сперва рассказать в нашем эфире.
Ну, вони незаконні, тому що вони суперечать законодавству України. А навіщо це потрібно? Бо ви ж розумієте, що це наша територія. І повітряний простір над нею теж наший. І Україна несе юридичну відповідальність за забезпечення безпеки польотів. А оскільки територія була окупована, і ми не можемо здійснювати ефективний контроль, тобто ми позбавлені можливості забезпечити таку безпеку, то, по-перше, через це, і, по-друге, через сам факт окупації, повітряний простір був закритий відповідними нормативно-правовими актами. І польоти в цій закритій зоні – це само по собі порушення міжнародних правил польотів. Тобто вже складає склад злочину статті 334 Кримінального кодексу України. Вже потім це є порушенням наших законодавчих актів, а саме порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію і таке інше. Ну, насамперед, це порушення міжнародних правил польотів, оскільки повітряний простір там закритий нами, як країна, яка має здійснювати суверенітет на цій території, яку позбавили такої можливості.
Итак, господин Ребро, прокуратура Автономной Республики Крым обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения, если быть точным, 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска. Таково было официальное сообщение. Да, 109 самолетов имеется в виду, да? Точная цифра?
Так. Це саме самолеты. На сьогодні вже накладено арешт майже на 190, і всі вони також будуть...
Угу. То есть это новое внесение 109 плюс еще 81 ранее,
да,
так?
Да.
Итого вместе 190. Ну, имеется в виду самолеты российских только авиакомпаний, другие государства сюда не подпадают.
Самолеты, наразі саме російських авіакомпаній, оскільки серед іноземців зафіксовано було польот лише сирійського військового літака в 2017 році, а інші іноземні авіакомпанії в Крим не літають.
Ну, была информация прессы, имеете сейчас возможность опровергнуть или подтвердить ее, что и против, если не ошибаюсь, одного сирийского летака, который нарушил эти санкции, тоже были введены Украиной санкции?
Санкции введены против летака и против власників в особі сирійської повітряної сили, які дозволили такий польот. Це є таке. Але арешти накладались саме на російські борти. Чому? Тому що вони здійснюють регулярне незаконне авіаційне сполучення, по-перше. По-друге, тому що саме за допомогою цих авіакомпаній здійснюється частковий окупаційний режим на цій території. Ну, а що стосується самого оголошення в розшук, то оскільки переважна більшість літаків, які експлуатуються російськими авіакомпаніями, є лізинговими. Тобто вони не належать російським авіакомпаніям на праві власності, а вони є лише користувачами.
Да, это, кстати, буквально несколько минут назад в нашому сьогоднішньому ефірі радіо Крим Реалії об этом сказав експерт Андрій Клименко.
Так, тому якщо ми їх оголосимо через Інтерпол в розшук як знаряддя вчинення злочину, це буде досить чіткий сигнал їх власникам і лізинговим компаніям про необхідність або розірвання таких договорів і виклику бортів, або про можливі якісь проблеми потім з цими бортами, якщо вони будуть затримуватись в аеропортах європейських країн чи Сполучених Штатів.
А, кстати, господин Ребров, вот, естественно, эта тема, все эти почти 7 лет аннексии возникает по поводу вот этих арестов, самолетов, насчет авиасообщения. Была информация, что Херсонский городской суд заочно арестовал 65 российских самолетов. Это были данные осени прошлого года. Крым Реалі подробно об этом рассказывала. Вот, а эта цифра, что это означает? Вот ваши просьбы, решение Херсонского суда?
Ну, це за нашими клопотаннями. В наших кримінальних провадженнях, яких прокуратура здійснює процесуальне керівництво Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, періодично за нашими клопотаннями накладаються. Було 65, потім 44, зараз ще 81, ця робота триває.
Угу. Ну, всього 195 російських самолітів. Так,
ну, виходить.
Это обращение к Интерполу имеет смысл, по вашему мнению? Мы помним, несколько лет назад эту организацию едва не возглавил представитель России. Только в последний момент, генерал, если не ошибаюсь, в отставке российского МВД, только в последний момент это предотвратили, скажем так. Другой был человек назначен главой Интерпола. Вот в этой связи Интерпол.
По-перше, намагатись все одно треба, оскільки навіть негативний результат – це результат, який потім можна і коментувати, і ілюструвати в інших міжнародних інстанціях. А все ж таки оголошення, якщо Інтерпол прийме, то є досить вагомим важелем впливу на цих недобросовісних авіаперевізників. По-друге, ми не обмежуємося лише Інтерполом, тобто вживаються заходи міжнародно-правового взаємодії з країнами безпосередньо, тобто в країни, де знаходяться компанії лізинг-здавці, ми готуємо міжнародні доручення з повідомленням про факт арешту таких суден та використання їх всупереч резолюції ООН та санкції ЄС та США для польотів на тимчасово окуповану територію. Тобто можливо і таке реагування з цього боку.
Я вас попрошу, господин Ребров, с нами оставаться и послушать, как и предлагаю это сделать всем нашим зрителям, слушателям, кто сейчас следит за сегодняшней трансляцией, и точку зрения России на эти решения Украины в данном вопросе. А именно, мы обратились за комментарием к главе экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александру Молохову. Вот как господин Молохов это все прокомментировал, и господин Ребров тоже потом имеете возможность тоже ответить. Короче говоря, первым высказывается господин Молохов.
Я считаю, что никаких шансов арестовать эти самолеты нет по двум причинам. Во-первых, потому что, по моей информации, эти самолеты летают внутри России, и поэтому при всем желании их украинские власти не смогут достать. Это во-первых. А во-вторых, Интерпол не занимается розыском картин, корзинок, картонок, там, собачонок и прочее. Интерпол занимается розыском людей, а не самолетов. Поэтому, на мой взгляд, эта просьба, она не выдерживает никакой критики с правовой точки зрения. И это, в общем, некий такой пиар-ход прокуратуры Автономной Республики Крым, которая просто не знает, чем ей заняться. Потому что она, как бы, ту территорию, на которую она претендует, она никак не контролирует и, в общем, должна как-то оправдывать свое существование вот с помощью таких, на мой взгляд, просто пиар-акций.
Это утверждал Александр Молохов, юрист при российском правительстве Крыма. С нами по-прежнему на связи начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров. Господин Ребров, имеете возможность ответить на эти утверждения господина Молохова?
Это дуже эмоційно, але тут... По-перше, у нас є інформація, і вона доведена і даними об'єктивного контролю Євроконтролю і Державіаслужби Укррухом, що ці борти здійснюють польоти не лише внутрі Росії, ну не всі, а багато з них здійснюють польоти не лише внутрі Російської Федерації, а й міжнародні рейси також здійснюють. Тобто вже є можливість виконання ухвали про арешт літака на території тієї чи іншої країни, яка підтримує територіальну цілісність України і резолюцію ООН. По-друге, Інтерпол здійснює розшук не лише осіб, ну нехай перечитають статут організації, щоб не вдаватися послухати.
Угу. То есть самолеты тоже имеют право Интерпол искать, по вашему мнению?
Самолеты – это транспортный засед.
Как и корабли, я не знаю, и любые судна, да.
Да,
если возникает конфликт, и повод, и обращение тоже появляются. Смотрите, господин Ребров, тоже важный момент, если вы владеете этой информацией. Международный опыт, мы к российскоязычной аудитории обращаемся, потому я веду не по-украински. Этот опыт о чем свидетельствует? Были какие-либо прецеденты, когда в конфликте двух государств по поводу определенной территории, когда одно государство аннексировало, забрало, вопреки международным нормам, жертва этих действий обратилась в Интерпол, не знаю, какую другую организацию, предприняла иные действия, и в результате те же самолеты, воздушные, морские судна государства которая осуществила аннексию, вынуждены были, ну, как, под арестом оказывались эти судна и так далее. То есть проблемы возникли у государства, осуществившего аннексию. Были такие примеры?
Свого часу певний позитивний досвід був у Кіпра в зв'язку з тимчасовою окупацією своєї території, але там справа стосувалася судноплавства незаконного і дійсно у багатьох власників та операторів суден, які там здійснювали, потім були серйозні проблеми щодо здійснення своєї діяльності. Тобто такий досвід є. Що стосується авіаційного сполучення, ну, скажімо так, ми дещо в унікальній ситуації опинилися, оскільки
Не було таких прецедентів міжнародної практики, так? Да?
Таких фактів не було, просто ті випадки окупації з території, які були, вони були, ну, 100 і більше років тому, тому там мова про авіасполучення не йшла тоді.
И смотрите, господин Ребров, Интерпол, ну, на какой стадии, кстати, там как процедура? Вот как мы знаем последние новости, суд там в Гааге начинает рассмотрение данного дела, о вердикте еще речь не идет, но это другая совсем история. А вот в данном случае, если возвращаться к Интерполу, уже можно сказать, сам факт обращения произошел, то Интерпол взял это все на или нет?
Ні, ми стримуємо документи до, ну, необхідні документи, завірені ухвали суду, своє звернення до українського бюро Інтерполу. Вони мають опрацювати зазначені матеріали. Якщо вони погоджуються, вони ці матеріали спрямовують до центрального офісу Інтерполу. Якщо ні, ну, вони повертаються з відповідними роз'ясненнями, чому вони не згодні.
Представим, украинское бюро соглашается, ну, отправить в центральный офис Интерпола. Центральный офис Интерпола начинает рассмотрение всего этого, принимает положительное с точки зрения Украины решение. И что дальше?
Ну, тоді фактично всі літаки, які арештовані та оголошені Інтерполом в розшук, якщо вони залітають на територію, на якій Інтерпол має юридичну силу, тобто може звернутися до відповідних правоохоронних органів або самостійно, то вони будуть затримуватись для подальшого з'ясування порядку виконання ухови.
Угу. Таким образом. Спасибо большое, господин Ребров, за эти разъяснения. С нами на прямой связи был начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров. Мы сегодня обсуждаем возможный арест российских самолетов за предпринимаемые ими рейсы в отношении аннексированного Крыма. Кстати, тут список, перечень довольно велик, каких российских авиакомпаний эти решения Украины касаются, ну, в частности, того же самого Аэрофлота, в том числе, что тоже довольно так, если угодно, знаково, это интересный тоже момент, вот я перечислю. Итак, авиакомпания «Россия», «Глобус», «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», опять же, «Российские авиалинии», такое название этой, ну, пожалуй, самая известная авиакомпания, ни в коей мере на правах рекламы это не говорю, просто констатирую. Еще такая компания, такое название, «Red Wings», авиационная компания «Руслайн», «Jet Express», «Северный ветер», авиакомпания «Якутия», «Газпром Авиа». Вот по разным подсчетам около 37 таких авиакомпаний, самолеты которых продолжают осуществлять авиарейсы, значит, касающиеся Крыма, и против них в случае положительного, опять же, решения Интерпола будут предприняты определенные меры. Вот. И обращаюсь к еще одному эксперту нашего сегодняшнего прямого эфира, украинскому юристу, специалисту по авиаправу Андрею Гуку. Андрей с нами, добрый вечер.
Добрый.
Ну, ваш комментарий вообще, насколько перспективны вот эти вот, ну, скажем так, попытки Автономной Республики Крым, прокуратура Автономной Республики Крым таким образом повлияет на ситуацию, и чтобы российские авиакомпании, ну, скажем так, почувствовали на себе то, что они, российские авиакомпании, нарушают вот эти все установления, скажем так, нормы предписанные, ведь аннексия Крыма – это нарушение норм международного права.
Ну, если объективно и откровенно, то, что делает прокуратура Крыма в этом контексте, это, наверное, максимально возможно из того, что можно, что не могут. И более того, большая заслуга прокуратуры в том, что им удалось прекратить незаконную продажу билетов в Украине на те рейсы, которые летали в Крым. И тут огромная работа проделана. Поэтому здесь, конечно, есть похвалить.
А, кстати, я прошу прощения, Андрей, я вас прерываю. А когда это прекратилось? Недавно или сразу после осуществленной аннексии? Прекращения продажи билетов?
Был период, когда некоторые агенты позволяли себе выписывать билеты, например, там Москва-Симферополь, брать деньги в Украине и потом перечислять их образом через Турцию, например, через субагентов в Россию. И есть несколько криминальных производств, есть несколько дел, которые уже дошли до судебной стадии. То есть вот здесь работа выше всякой похвалы действительно серьезная проведена. Если говорить о том, чтобы арестовывать судно и как-то по-другому влиять, ну, криминальное право, оно, к сожалению, работает, как правило, с привязкой к стране. То есть если выходить на международный уровень с такой вещью, как арест самолета, то это, грубо говоря, ноу-хау, которое очень тяжело, чтобы оно привело к каким-то эффективным последствиям. Тем более большинство авиакомпаний, которые нарушают воздушное пространство Украины, они небольшие внутренние российские авиакомпании, которые не имеют ни активов, ни полетов в Европу там, или в другие страны, где можно как-то на них повлиять. Поэтому в пределах криминального производства это, наверное, не самые эффективные способы как-то что-то бороться. А вот если на межгосударственном уровне, то тут могли бы быть какие-то другие инструменты, которые можно было бы задействовать, но это уже другой разговор.
Ну, в этой связи в целом, какие рычаги вот имеет Украина? Мы знаем факты, вот это регулярно, ну как, регулярно, а не регулярно, было несколько примеров, когда, ну не знаю, морские судна, там имущество арестовывали за рубежом, когда, не знаю, если я не ошибаюсь, фирма имела какие-либо претензии к определенным структурам другой страны и так далее. Вот такие факты были же или нет?
Ну, так если мы про морские судна говорим, например, то, конечно, они были. Если про авиацию, то тут все намного сложнее, потому что регулирование построено по-другому, и вся международная организация авиации, она ориентирована на то, чтобы жить, грубо говоря, в мире, а не как-то кого-то наказывать. То есть даже если Украина бы как государство обратилась в ИКАО по поводу нарушений со стороны Российской Федерации и авиакомпаний, то процедура переговорная настолько длительная и ориентированная на то, чтобы как-то договариваться, что наказание, которое предусмотрено в Чикагской конвенции, это, например, исключить Россию и российские авиакомпании из международных перелетов в других, то есть дать указания другим странам не предоставлять транзит или права перелета российским авиакомпаниям. Такого прецедента, во-первых, еще не было никогда. Во-вторых, чтобы такого добиться, это надо еще пройти много лет процедур. Украина идет этими процедурами, но она только в начале пути. То есть, чтобы передать этот спор как-то в Международный суд ООН, например, это тоже один из инструментов. Для этого надо еще провести очень много работы и превратить все эти долги авиакомпаний, грубо говоря, в невыполнение обязательств Российской Федерации по контролю над своими авиакомпаниями. Но Российская Федерация, конечно же, этого не признает, поэтому пока этот спор, который на уровне консультаций в ИКАО находится, Украина продолжает это делать.
ИКАО — это международная ассоциация, организация, регулирующая авиасообщение, скажем так.
Да. Ну да, это орган ООН, который отвечает за международную авиацию. В пределах этого могут решаться какие-то конфликты и потом передаваться в Международный суд ООН. То есть вот это реальный механизм, который может быть, но и этот будет прецедентом, и для этого надо еще долгое время заниматься. А криминальное производство – это то, что быстро можно сделать, это то, что можно повлиять конкретно на те самолеты или должностные лица, если они на самом деле выйдут куда-то в международное, в европейское пространство или будут иметь там активы, и если запросы украинской прокуратуры будут удовлетворены, в Интерпола и не только, то тогда, конечно, это может иметь какой-то результат. Но это все-таки маловероятно. Это, скорее всего, показывает какую-то политическую волю и намерение Украины, чем эффективно приведут к тому, что российские авиакомпании перестанут летать.
Ну, а в целом, ну, вот назначенный Крымом глава Крыма Аксенов считает, что такие действия украинской прокуратуры, автономной республики Крым, это все, ну, ни на что не влияет, самолеты как летали, так и будут летать и так далее, и так далее. То, если это так, если, то получается эффект от действий прокуратуры АРК будет обратным? Или вы так не согласны с этим?
Ну, я не согласен, во-первых, что это ни на что не влияет. Просто мы находимся уже во временном промежутке на той стадии, когда уже все влияние произошло. Если мы берем пример Аэрофлота, то он был вынужден уйти с украинского так называемого BSP, то есть убрать продажи в Украине вообще. И поверьте мне, это огромные потери для него. Если мы говорим и полеты в Крым, тоже надо было корректировать вследствие санкций. Авиакомпания «Победа» тоже постраждала от этого. То, что Украина запретила транзит российским авиакомпаниям, как и российская сторона запретила украинским авиакомпаниям, это тоже негативно влияет, потому что облетать Украину тоже недешево. Поэтому на самом деле многие вещи влияют негативно, но, видите, все равно они продолжают грызть этот кактус и летать в Крым. Потому что даже до всех этих событий аэропорт Симферополя — это был один из самых больших по загрузке аэропортов для Украины. И он продолжает таким быть, особенно теперь, когда сообщение Крыма с внешним миром, грубо говоря, это и есть этот аэропорт, мост и море. Поэтому аэропорт имеет огромную важность, и авиакомпании будут туда летать, Россия будет их поддерживать, пока сможет, потому что это вопрос стратегический, а не вопрос стоимости или потерь вот этих небольших авиакомпаний.
Ну, кстати, вот эта российская упомянутая вами авиакомпания «Победа», если не ошибаюсь, именно на лайнере этой авиакомпании российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию. Он это анонсировал, по крайней мере, вот такой факт, не имеющий прямого отношения к данной теме. Ну, кстати, к вам вопрос, да, вы специалист по авиасообщению, но и вот тема именно морских судов. Мы тут общались с представителем украинской прокуратуры, почти 200 самолетов российских в таком статусе теперь прибывает. А вот была информация, что Украина арестовывала и морские суда, 32 судна за заходы в порты Крыма. И тоже было объявлено намерение обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления этих суден в розыск. Вот, и попросить власти других стран арестовать плавсредства. В России резко на это отреагировали. Это информация еще конца прошлого года. Вот. Так, может быть, это более эффективный способ воздействовать на Россию через морские судна, нежели через воздушные?
Это было бы эффективно, если бы вот Интерпол удовлетворял такие запросы. Но там, как видите, не все так просто. То есть мы обсуждаем только подачу Украиной документов. Если говорить о морских суднах, то там есть другие рычаги и... Судно, в истории которого есть визиты в крымские порты под контролем Российской Федерации, они испытывают проблемы в других портах. Поэтому для морских судей это, конечно, ничего хорошего, если они туда продолжают заходить. В авиации немножко получается не так.
Я вас попрошу, пожалуйста, Андрей, оставаться с нами. Напомню, на прямой связи со студией радио «Крым Реалии» украинский юрист, специалист по авиаправу Андрей Гук. И выслушаем еще один для баланса комментарий российского юриста, главы экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александра Молохова. В комментарии радио «Крым Реалии» он оценил потенциальную опасность воздушной блокады Крыма. Итак, аргументация господина Молохова.
Ну, на мой взгляд, никакой воздушной блокады Крыма быть не может. Более того, ни для кого не секрет, прошла в средствах массовой информации информация о том, что небо над Крымом сейчас даже открыто для международных авиалайнеров, в частности для американских воздушных судов, потому что авиакомпании западные, они терпят большие убытки. Ранее они вынуждены были облетать Крым. Сейчас они фактически над этой территорией имеют возможность летать напрямую, ну, какие-то транзитные рейсы совершать, пролетая над территорией Крымского полуострова. И их позиция, на самом деле, она вот в последнее время, в последние несколько месяцев, поэтому по вопросу изменилось. Поэтому тут речь идет не столько об какой-то вот воздушной блокаде Крыма, сколько скорее наоборот, тенденции последние прямо в противоположном направлении указывают.
Это утверждал комментарий радио Крым Реалии российский юрист Александр Молохов, обращаясь к его украинскому коллеге Андрею Гуку, участнику нашего прямого эфира. Андрей, во-первых, такое уточнение. Прав господин Молохов, что западная компания, пусть транзитные рейсы, но регулярно осуществляет рейсы, никаких проблем у них, дескать, нет?
Он прав, но он не говорит все, что самые важные детали здесь в том, что европейским авиакомпаниям и американским авиакомпаниям свои страны и европейские агентства безопасности полетов разрешили летать исключительно по нескольким трассам под контролем Украины. Это речь идет о южно-западных частях ориентировочно моря внизу слева Крыма. Вот это то, где разрешили летать транзитом. А само пространство, на которое претендует Российская Федерация и заявляет, что мы здесь будем управлять, категорически и однозначно признано небезопасным и запрещенным к транзитным полетам. То есть исключительно под контролем Украины несколько трасс разрешено, и это были большие усилия украинской стороны, Украруха, для того, чтобы доказать, что украинские трассы ниже Крыма, они безопасны для международных полетов. Поэтому в этой части правда. А в той части, что Россия пытается заявить, что они могут осуществлять аэронавигацию и контроль воздушного пространства в Крыму, ни одной страной не признано и ни одной организацией серьезной не признано.
Спасибо большое вам, Андрей, за участие в нашем прямом эфире. С нами был украинский юрист и специалист по авиаправу Андрей Гук. Приглашаю к разговору еще одного эксперта, эксперта по силовым структурам Украинского института будущего, аспект именно полномочий, эффективности, не знаю, объективности всех важных критериев в этом деле. Интерпола он прокомментирует. С нами Иван Ступак. Иван, приветствую вас.
Добрый вечер, добрый.
Ну, во-первых, тот вопрос, который вот мы освещаем разные точки зрения. У нас балансированный эфир. Господин Молохов, российский юрист, утверждал, что Интерпол в принципе не имеет права самолеты искать. Я не дословно, но по сути его цитирую. Вот какие-то подозреваемые в преступлениях лица, да, это, скажем так, парафия Интерпола, но не самолеты. А наш участник эфира, начальник отдела прокуратуры АРК украинский Егор Ребров, считает, что нет, отнюдь не только определенные лица могут стать, скажем так, центром внимания Интерпола, но и самолеты тоже. Ваше мнение как специалиста по этому поводу? Что имеет право вообще искать Интерпол?
Позволю себе согласиться, скорее всего, с первым экспертом, которого вы назвали.
Я Молохов, не знаю, российский юрист Александр Молохов.
Да? Скажи, да, я больше склонен к его точке зрения, потому что в моей практике я не сталкивался с тем, чтобы Интерпол арестовывал и занимался розыском в плане самолетов, пароходов, предметы антиквариата. Да, это как организованные преступные группы, которые ищутся по линии Интерпола. Да, может быть. Но вот такие крупные объекты, ну нет, я с такими не сталкивался. Я знаю, что они занимаются розыском по линии Интерпола, международным розыском отдельных лиц, причастных к общекриминальным преступлениям, там, что там, боже мой, торговля людьми, порнография, фальшивомонетчество, все-все-все. Вот таким никогда не сталкивался, сомневаюсь, что он этим занимается. Мое такое мнение глубокое, этим должно заниматься Министерство иностранных дел, ну, наше отечественное, совместно с Европейским Союзом и вот международной организацией по ИКАО. Господи, как же ошибиться в аббревиатуре.
Да, вы не ошиблись, заниматься. Авиасообщение, да, это организация.
Да, вот, которая может там, в принципе, наказать за полеты в ту зону, которая определена как бесполетная или неконтролируемая. То есть другую страну заказать. Например, если там рейс там, условной авиакомпании «Победа» летает Москва, там Симферополь, если вдруг в следующий раз будет использовать Москва, там Копенгаген, то в теории его можно там наказать именно этот борт, задержать, арестовать, на авиакомпанию какие-то санкции наложить, но это только консолидированная позиция нашего МИДа, МИДа Евросоюза, вот только так.
Ну, а в принципе, вот организация Интерпол, ну, понятно, кто сейчас, возможно, меньше таких людей, кто интересуется детективами, вот, я не знаю, там, лет 20 назад, mm-hmm. Интерпол, что-то такое серьезное, гроза преступного мира и так далее, агенты Интерпола, ну, это все с точки зрения критиков и скептиков, больше не знаю, это именно в детективных романах только оставалось это влияние Интерпола, на самом деле, не надо его преувеличивать, не так уж он и всесилен, мягко говоря. Или нет? Или Интерпол очень важная организация в борьбе с международной преступностью?
Я вам расскажу пример по практике. Лет где-то 15 назад, 10, наверное, была невероятная мода получить удостоверение сотрудника Интерпола. Это, ну, в Украине. Это помогало за банальщину, когда тебя останавливали сотрудники тогда еще милиции, ты мог показать что-то там несуразное удостоверение свое с огромным жетоном, и тебя там отпускали чуть ли не козырнув. Тогда это вот считалось высший пилотаж. Я с Интерполом связан. По практике это банальная рутинная работа. Поиск людей, оглашать, ну, не оглашать их в розыск, а размещать в розыск. И самое интересное, что в последнее время очень начали некоторые страны, ну, в частности Россия, злоупотреблять своим правом объявлять людей в международный розыск по линии Интерпола. Многие объявляют наших военных, Россия там...
Маркин, если не ошибаюсь, нацгвардеец, которого Виталий признали невиновным в итоге.
Самый яркий пример, но против Маркина, скажу так, по секрету, работала огромная группа людей против него, потому что он был схвачен, он гражданин Италии, его задержали в аэропорту Италии, его судил суд того города, из которого родом вот эти, один из погибших...
Итальянский журналист Ракелли, если не ошибаюсь, фамилия.
Да, итальянский этот репортер. Город настолько маленький, что там через одно рукопожатие все знают друг друга, знают эту семью, и поэтому... 24 года наказания его были определены как с куста сняты. Ну, это такой...
Но апелляция итальянская все-таки оправдала Маркина, еще раз подчеркнем.
Отбила, да, отбила. Это была российская такая, российский пробный шар использовать международную систему для того, чтобы наказывать наших военных, для того, чтобы наши военные думали, так, типа, мы сейчас участвуем на... защищаем нашу страну, Россия объявит нас в розыск, мы поедем, например, через 2 года в Турцию отдыхать, нас там схватят. Ну, то есть, знаете, вот пытаются посеять такой раздор среди наших военных. Но надо отдать должное, Интерпол часто отбивает вот такие вот красные карточки и определяет их как политически мотивированные. То есть проверяет, какое дело, почему открыто, и отказывает стране, которая объявляет в розыск этого человека. Часто бывает.
Угу. А смотрите, такой момент. Вообще тогда, вот действительно, время неумолимо, уже скоро 7 лет осуществленной Россией, аннексии Крыма. Россия ни на йоту не отступает, полностью настаивает на законности своих действий. Хорошо, вы считаете, Иван, значит, именно розыск, какое-либо внимание к самолетам, это не парафия Интерпола, но определенных лиц, кому есть, мягко говоря, вопросы в украинской прокуратуре. Это делается активно? Через Интерпол обращается? Розыск?
Конечно. Розыск по линии
Интерпола. Вот об этом.
Конечно. Вот индивидуальные лица, отдельные, там, например, в Украине открыто уголовное производство. Они должны быть открыты не по политическим деятелям, потому что тогда Интерпол очень переживает. Украина очень часто использовала, употребляла в свое время многих теперешних больших руководителей, в прошлом объявляли в розыск. Например, тот же самый Арсен Аваков, тоже он задерживался в Италии по просьбе украинских правоохранителей времен Януковича. Было там дело так политически мотивировано.
Это когда еще, конечно, Аваков отнюдь не был министром внутренних дел. Тот период.
Конечно, он был... Да,
это просто депутатом Верховной Рады был. Да.
Да, его объявляли в розыск, и он даже, помню, несколько дней находился в следственном изоляторе, если не ошибаюсь. И потом итальянская ФИМИД отпустила, признав, что политически мотивировано это уголовное дело. То есть, понимаете, дело должно быть общекриминальным, ни в коем случае не связано с политикой. То есть это политик какой-то, то проценивает так, понятно, вы через общий криминал пытаетесь свести с ним счет. Нет, мы в этом играть не будем, это не наше поле. До свидания, мы снимаем с розыска. Тоже стараются быть осторожными, организация это.
Смотрите, Иван, вот предложу вам прокомментировать точку зрения человека, не только слова которого, а и действия являются, нравится это или нет, как это не оценивать, ключевыми для того, что происходит в Крыму. Да, президента России Владимира Путина, он неоднократно возвращался к теме и западных санкций, и вообще действий, в том числе Украины, за то, что Россия, то есть он Путин, Путин же это Россия, как говорил бывший спикер Госдумы Володин. Вот. И в этой связи вот аргументация Путина сводится к одному. Я так недословно, но по сути. Имеете претензии ко мне или к моим там подчиненным? Это один момент. Но зачем должны страдать простые крымчане? Об этом же Путин заявлял и, в частности, в декабре 2018 года.
Вот смотрите, это любопытная ситуация. Смотрите, что мы слышим со стороны. Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем. Они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А что происходит? Ведь против них ввели, против вас, ввели санкции. Какие санкции? Ограничения по передвижению, ограничения, связанные с выездом, получение виз, ограничения, связанные с финансовыми операциями, ограничения, связанные с работой страховых компаний, с использованием морской и другой инфраструктуры. То есть это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории. Против них ввели, по сути, санкции. Не только избирательные против руководства Крымской республики Севастополя, а против всех. Если они ни при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки против них вас ввели санкции за конкретное голосование, значит, надо признать, что оно состоялось. Вот в чем фишка.
Ну, отмечу только, Путин это все заявлял, обращаясь к крымскому журналисту, который, собственно, и задал вопрос президенту России о действенности западных санкций и ограничений. Кстати, уточню, я оговорился, конечно, Вячеслав Володин, действующий спикер Государственной Думы России. И обращаясь к Ивану Ступаку, как вы прокомментируете такую аргументацию Путина, что, дескать, ну зачем должны простые люди страдать?
Поясняю вам, слушайте, это такая штука замечательная. Во-первых, российскому президенту верить нельзя на слово, потому что он сегодня сказал вам фиолетовое, а завтра будет это квадрат. Ну, давайте так, не верим ему. Это первое. А второе, я четко отследил вот этот его посыл. Он пытался и пытается сейчас на свою сторону перетянуть крымчан, сказать, мы с вами в одной лодке. Вот там та сторона, они, извините, засранцы, они против нас всех. Понимаете, он сплочает их. Мы сторона, а они все против нас. То есть мы, а есть и они. То есть мы, а то все остальные плохие. Украина, Евросоюз, США, они все плохие. Они санкции вели против нас всех. Владимиру Путину все равно, у него 17 тысяч квадратных метров. И
вы о дворце, расследование Навального?
Да, и ЖКХ, да, и ЖКХ бесплатное. А крымчанам, конечно, есть...
Путин отрицает, что это его дворец.
Ну, так я же о чем я говорю. Сегодня квадратное, завтра фиолетовое. Но бесполетная зона над дворцом как есть, так и осталась.
Близко, кстати, даже... близко. Геленджик, это же этот же район.
Так точно. Даже с карт Яндекса удалили это место. То есть он себе представляет, это такая классическая игра КГБ, противопоставить они, мы, они. То есть он ставит крымчан за собой, говорит, вот видите, как они все против нас, они нас ненавидят, вы пострадавшие.
Иван, я прошу прощения, просто у нас время уходит эфир, я хотел бы, чтобы вы еще на один вопрос ответили. Давай. Я уже упоминал, что едва не стал российский силовик главой Интерпола, того самого, о котором мы ведем речь, это Александр Прокопчук, несмотря на украинскую фамилию, это российский бывший отставник, я так понимаю, да. Но он вице-президент Интерпола, какой эффективность этой организации может быть речь в данном вопросе, если вице-президент Интерпола представитель России?
Ну, она будет политически мотивирована в сторону Украины. То есть, все, скорее всего, что часть людей, которые будут разыскиваться Украиной, Интерпол будет отбивать, но в то же время будет отдавать приоритет в розыск по розыску людей, которые объявляет Российская Федерация. То есть, знаете, вот наш человек, он помогает нам в организации, вот в той, хороший наш свой человек, засланный казачок, ну как этот, агент наш, хороший человек.
Ну, я вижу, вы не лишены чувства юмора, Иван, да? Спасибо и вам. Спасибо вам за ваше мнение. Благодарен всем участникам сегодняшнего прямого эфира радио «Крым Реали», Егору Реброву, представителю прокуратуры Автономной Республики Крым, украинскому юристу Андрею Гуку, прошу прощения, его российскому коллеге, юристу российскому Александру Молохову. И вот Иван Ступак с нами тоже был, эксперт по силовым структурам Украинского института будущего. Эти 45 минут с вами в «Крымском вечере» был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго вам, друзья, не болейте. Ждите следующего нашего эфира. Нам всегда есть что вам интересного рассказать.